Наталья Нестерова. Милое исчадие. Почему, как все нормальные дети, ты в сочинении «Что такое счастье» не написала про любовь мамы или, на крайний случай, про мир во всем мире? По-твоему, счастье — это курочка с поджаристой корочкой? Бабушка, я просто голодной тогда была. Из разговора с 10-летней Сашурой. Предисловие. На одном из юбилеев, неизбежные утехи моих ровесников, я познакомилась с интересной женщиной. Внешне она была чистый благородный лоск. Хоть сейчас на выставку идеальный образчик немолодой дамы с безукоризненным вкусом и прекрасными манерами. Я несколько раз ловила на себе взгляд дамы и подумала, что, наверное, кого-то ей напоминаю. Или она решила, что жемчуг на моей шее поддельный. Он мне подарен мужем с неподдельным чувством, что гораздо важнее натуральности камней. Дама захватила за локоть мою подругу, и они двинулись в мою сторону. «Позволь тебе представить», — сказала подруга, — «Галину Георгиевну. Наши мужья дружат, а мы испытываем друг другу искреннюю симпатию». «Ах, простите, я говорю только о себе». «Все верно, Танечка». Благосклонно улыбнулась Галина Георгиевна. Таня была женой дипломата. Тут вообще в основном был дипкорпус. Со многими я была знакома. Совершенно нормальные, простые люди. И я никогда не видела свою подругу, выражающуюся как на светском приеме. Потому что рядом стояла Галина Георгиевна, жена с большой буквы, дипломата с большой буквы. Да что там, королева. Хоть с маленькой, хоть с большой буквы, королева остается королевой. Это была хорошая королева, с доброй улыбкой на устах и в глазах. Она с тебя за плохие манеры кожу снимет, но исключительно для твоей же пользы. Как косметический пилинг для красоты лица. Царским жестом Галина Георгиевна предложила мне отойти в сторону. «Я наслышана, что вы писательница». Когда мне делают такие сообщения, я почему-то кривлю физиономию в гримасах. Так получилось, что поделаешь, извините, я не виновата. А что ответить? Да, пописываю, знаете ли, творю безудержно. «У вас такое милое лицо», — сказала Галина Георгиевна, «и ваши книги тоже наверняка очень милые». Тут меня черт за язык дернул. Если бы я была косорылой с выступающей челюстью и нервным тиком, то книги были бы отвратительны. «Юмор — это прекрасно», — не дрогнула Галина Георгиевна. «Завидное качество для женщины. Вот я, увы, не обладаю этим веселым даром. Хотя и злорадная язвительность мне тоже не свойственна. Лет 40 назад я бы покраснела. Мой выпад был натуральной язвительностью. С возрастом мы краснеем только от негодования, потому что окружающие бестолковы и не понимают того, что мы им вдалбливаем. «Собственно, я хотела поговорить с вами о произведении моей племянницы», продолжала Галина Георгиевна. «Катенька — замечательная девочка, прекрасно воспитанная, очень-очень образованная. Надеюсь, ей не 7 лет», — подумала я. Дальше Галина Георгиевна могла не говорить, то есть я не слушать. Надо прочитать, оценить, восхититься, чтобы у юного дарования расправились крылья. Куда на них лететь, ни доброхоты, ни само дарование понятия не имеют. Я, кстати, тоже. Только бы не роман на 400 страниц. Это не длинно. Точно подслушав мои мысли, говорила Галина Георгиевна, 2 десятка страниц. Я скрыла радость за вполне светской улыбкой, заверила, что с удовольствием прочту, выскажусь, присылайте, рада помочь, чем могу. Галину Георгиевну на мякине было не провести. Она рассмеялась неожиданно старушечьим хохотком, прокудахтала, погладила меня по плечу. Нелегка участь российского литератора. Потрясающая женщина. Мы обменялись телефонами, я дала свой электронный адрес. И Галина Георгиевна пропала на месяц или больше, или чуть меньше. Я про нее забыла. Звонок. «Это Галина Георгиевна. Надеюсь, вы обо мне помните. Мы были представлены на юбилее». «Конечно, помню. Рада вас слышать. Куда вы пропали?» «Я, как вы выражаетесь, пропала, посчитав, что совершила чудовищную бестактность. разговаривала с писательницей, не прочтя ее произведения. Она прочла мою тетралогию о сибиряках, была искренне восхищена, в некоторых местах смеялась, в других плакала. Она для меня лестно сравнила мои романы с нашумевшей книгой примерно на ту же тему. Она заставила прочесть тетралогию своего мужа, который очень умный, но считает, что беллетристика не для женщин, как тяжелая атлетика. Исключение только Жорж Санд. Печально, что муж остановился на этой развратной француженке. Она просит прощения за свое поведение, которое справедливо могло показаться чванливым. «Галина Георгиевна, я тронута. Спасибо за добрые слова. Вы пришлете рассказ своей племяннице?» «Если вас не затруднит. Нисколько. Была счастлива с вами познакомиться. Взаимно». Рассказ был забавным, про инопланетян. Я люблю фантастику всех жанров. Любовь, как известно, страдание. В данном контексте страдание — это крайне малое число новых достойных книг в гигантской груди макулатуры. В рассказе девочки были ростки. Как на грядке. Вот интересное, полезное, хоть бы выросло. А вот сорняки, сорняки, сорняки. Я написала девочке с предложением поработать вместе над ее произведением. Для меня это был подвиг. Впервые в жизни я решилась быть наставницей многообещающего таланта. Мне хватает наставничества в обычной жизни. Я всех учу. Меня за глаза называют училкой. Девочка Катя ответила не письмом, а сообщением по телефону. Смайлики, рожицы перемежались. «Ой, спасибо, как здорово, меня тетя Галя вашу книгу принуждает прочитать, я обязательно. А еще я тогда на волне несло написала про нашу семью и мою тяжелую участь. Можно прислать?» Я ответила кратко: «Присылай». На «ты», хотя в первом письме я с ней, как с коллегой по цеху, была на «вы». И ждала какое-нибудь дребедение. Но девочка сделала гигантский шаг. Сорняки есть, но полезные растения кустятся. На этом наше общение закончилось. И с Галиной Георгиевной, и с Катей. Мне не было обидно. У Галины Георгиевны своих подруг, только успевай хоть изредка по телефону поболтать. Я сама такая. Казалось бы, мы вольные пенсионерки, а часто видеться не получается. Катя? У меня старшие внуки-подростки. Такие же, как эта девочка. Подростки нового поколения. Очень умные, очень воспитанные и занятые, как главнокомандующие во время войны. Я бы с тобой поспорил, но мне надо уроки делать. Идет в своих сетях ковыряться. Конечно, я приеду, бабушка, я тебя тоже очень люблю, обязательно позвоню. Звонят изредка, приезжают того реже. Я смирилась и поняла, что их надо просто любить. Ловить момент. 3 минуты, когда они рядом, гладить по плечам и рукам, умиляться и рассказывать про их проделки в глубоком детстве. Подобные рассказы они обожают. Вот поэтому я решила не забросить творение девочки Кати, а довести их до ума, то есть до публикации. Вдруг ей это поможет, выражаясь казенным языком, найти себя в жизни. Хотя что поможет этим компьютерным детям, знает только провидение. Надеюсь, что оно не спит или наблюдает за ними не с утомленным равнодушием старого выгоревшего педагога. Требуется важное уточнение — писатели умеют редактировать, исправлять стилистические ошибки и прочие огрехи. Но писатели рефлекторно подгоняют под себя, под свое слышание письменной речи. Это как слоников по росту расставлять, не отдавая себе отчета и для порядка в интерьере. Я искренне старалась себя контролировать. Убрала словесный мусор всех этих паразитов, блин, ну, как бы, типа. Восстановила порядок слов в предложениях, где он порядок не был художественным приемом. И еще по мелочи скальпелем, микрохирургически, без ампутаций и лично изготовленных протезов. «Мой дядя самых честных правил». В кавычки не беру, это не Пушкин. Это про моего дядю Петю, который самых честных правил. Ему 65 лет, недавно ушел на пенсию. У него для близких друзей прозвище «Рокоссовский», потому что в молодости, говорят, был похож на маршала Рокоссовского, который мешками получал письма с объяснениями в любви. Да и вообще женщины, встречавшиеся ему на жизненном пути, дружно падали, пронзенные стрелой амура, и в штабеля укладывались. Про настоящего Рокоссовского много чего понаписали, где правда, где выдумки не отличишь. В нашей же семейной истории дядя Петя всегда хранил верность тете Гале, своей жене. Она его, конечно, тоже любит. У стариков ведь любовь — это не страсти, лобзание и постоянное желание обнимашек. У них любовь — это забота друг о друге. Дядя Петя всегда одет безукоризненно, и на нем вещи, точно вчера купленные в магазине. Нет, сшитые на заказ у хорошего портного. Однако, на мой придирчивый взгляд, хотелось бы сказать писательский, но сочинять книги я только собираюсь, пока по совету классиков пристально изучаю жизнь, подмечая важные детали. Так вот, мой прицельный взгляд отмечает некие нюансы в отношении тети Гали к дяде Пете. Далее, опять-таки опираясь на руководство по написанию книг, следует не предаваться доморощенному психоанализу, растекаться по древу, отдать точную оценку. Тетя Галя любит дядю Петю, как будто она ему все простила, но осадок остался. Жена второго брата моего папы, дяди Коли, тетя Эмма, вы сами попробуйте написать это предложение, чтобы без жен тети дядь. Какое уж тут умение высказываться некоряво. Словом, тетя Эмма заботится о дяде Коле неистово, то есть истово. Кажется, эти отрицания и утверждения значат одно и то же. Как нифига себе и дофига себе. Я полностью разделяю мнение моих родителей, а также дяди Пети и тети Гали, подслушанные еще в детстве. Как умудрился Коля до сих пор не придушить Эмму? В самом деле, каждые 5 минут: «Коля, не ешь маринованные огурцы, у тебя гастрит». «Коля, пересядь на другой стул, из форточки дует». «Коля, не напрягай глаза, сейчас принесу тебе очки». 2 раза в день тетя Эмма меряет дяде Коле давление и уровень сахара. 3 раза в день заваривает ему травки от простатита. Возможно, причина такой опеки в том, что у них нет детей. Так получилось. Как и у дяди Пети и тети Гали тоже получилось. В смысле, не получилось. Этот русский язык. Получилось, не получилось. А не получилось, получилось. Я одна на 3 семьи, вдобавок поздний ребенок. Думаете, они замучили меня своей любовью? Как бы не так. Дядю Петю видела редко. Он дипломат и всю жизнь по командировкам. Тетя Галя, естественно, с ним. Дядя Коля вирусолог. Как прилип глазом к микроскопу в университете, так до сих пор не отлипает. Тетя Эмма всегда рядом с ним, за соседним столом, с таким же микроскопом и тоже доктор наук. Но дядя Коля почему-то страшно устает на работе, а она встает ни свет ни заря, чтобы провернуть для него парное мясо на паровые котлеты. Я не виновата, что парное, в смысле свежее, и парное, в смысле приготовленное на пару, пишутся одинаково. Казалось бы, я одна на всех. Мне 14 лет, и зовут меня Катя. Так величайте как-то изысканно. Китти, например. Разбежались. Домашнее прозвище «Кот» и еще «Исчадие рая». Рая обычно пропускается. Конечно, у меня все есть, в плане шмоток и девайсов. Ходить с тетей Галей на шопинг — это песня. Тетя Галя модница, каких поискать, знает все фирмы, тренды, и вкус у нее безукоризненный. Мы с ней наведываемся в бутики, в которых покупателей бывает 3 штуки в неделю. 2 падают в обморок, глянув на ценник, 3 выскакивает за дверь, нецензурно ругаясь. Подкатить к дяде Коле с тонким намеком на новый планшет или телефон — вообще не проблема. «Можно я через тебя передам записку Деду Морозу? До Нового года еще 5 месяцев, обидно долго ждать». «Все понял, кот». Дядя щелкнет меня по носу. «Надеюсь, ты еще не знаешь, как правильно пишется Пежо». Про 2 братьев сказала, а про родного отца ни слова. Он младший. Разница с дядей Петей 12 лет. В отношениях моих папы и мамы, оба они айтишники, как ни ищи, не за что ухватиться и вытащить на свет интересную деталь. Потому что у них нет никакой системы. Сегодня они хохочут, завтра дуются друг на друга, не разговаривают. Послезавтра дружно поносят модного режиссера, а на следующий день вдрызг ссорятся из-за какой-то ерунды, вроде пакта Молотова-Риббентропа. Кто помнит эту личность с двойной фамилией? Да, знаю, это были 2 человека – министры иностранных дел СССР и Германии. Для своих лет я очень образованная и начитанная. Не по своей вине. И я не хвастаюсь. Во-первых, в нашей гимназии с уклоном во все предметы, включая физкультуру, есть ребята гораздо умнее меня. Те, кто не умнее меня, не тянут 2 иностранных языка – латынь, математику по программе спецшколы и русский язык по 1-му курсу института – вылетают как пробки. Гимназия, кстати, не частная и не платная. Во-вторых, есть девочки и мальчики из очень богатых семей. Им, как и мне, с пеленок внушалось, кому много дано, с того и спрос больше.